Восьмой пункт лжи. А в содержании дневника, он же эксперт, да, он же изучил. А в содержании дневника я увидел разные уровни отступлений. Там есть грехи, которые непонятно, почему они считаются грехами. Вот, допустим, вот уровень отступления, да, в нашей практике. Есть такие примеры грехов, но которые грехами-то не являются. Они туда их вписали. Ну, безумцы же, да? Допустим, приводит пример. Пил чай перед едой. Ну, осекся. Осекся, что уже городит не то. Как говорят, Остапа понесло. Очнулся, пауза, перед сном поправился. Значит, пил чай перед сном. Это пример, как будто бы есть такой пример в дневнике кающегося. Хотя ему все было ясно, разжевано и отвечено в тех 26 частях. Вот этот случай был мной разобран абсолютно подробно, с точным разъяснением, что это имеется в виду. И что нельзя искажать то, что там написано. Потому что он же опять врет. Опять же врет. Там же написано не так. И дальше он комментирует. Перед сном пил чай, после сна пил чай. Вот как-то так вот. Ну, слушайте, ну, я понимаю, что предел вранья, обычно хитрые вруны, они какой-то предел вранья ставят, предел вранья. А такие вруны, которые заврались вовсе, они даже предел вранья не ставят, и тогда их сразу обличают и говорят, ну, ты же врешь, ну, ты же заврался уже вообще, если стыда-то уже никакого нет. Так его обличают люди, которые заметили, что он уже просто заврался, да. Смотрите, как врет. Перед сном пил чай. Хотя он уже исказил пример греха. После сна пил чай. А это-то зачем сказано? Это-то зачем? Уже и так опозорился. Еще привел пример. После сна пил чай. Это тоже так написано в дневнике? Это у нас так написано, что ли? После сна пил чай? Нет, это у господина Горбачева вот так все переворачивается у бедной головушки. Он до такой степени вот уже безответственно относится к своим заключениям, выводам, своим речам, что он даже не следит за речью. Ну хорошо, чтобы посмотреть, как оно в самом деле, беру дневник кающегося. Пример греха. Еще раз потрачу время. В 26 частях было все сказано. Еще раз потрачу время, чтобы обличить. Но он же врет. Он же врет. Вот читаю пример греха. Не могли уснуть с пустым желудком. Пустой желудок в кавычках. По нашему пониманию, когда пустой желудок в кавычках выражение, то это значит, что он не пустой. Это преувеличение. Это преувеличение. Как будто бы пустой желудок. Вот как это надо читать. Ну, как-то в русском языке принято, что в кавычки ставится то, что не действительное, а вымышленное. Вымышленное. Запятая. Ели, круглые скобки, пили чай перед сном. Значит, ели – это главное, а пили чай – это пояснение. Потому что иногда люди попить чаю с булкой – намазав еще бутерброд маслом и кусок колбасы сверху, пришлепав туда, еще с сыром сверху нагрузив, кушают такой, значит, бутерброд, запивают чаем, говорят, я чайку попил, я чайку попил. Как чайку попил? А сыр? А масло? А колбаса, которая на хлеб положена и намазана, все? Это что не было? Так это с чайком. Вот. И когда мы это в людях встречаем регулярно, то ну, нам понятно, о чем идет речь. Мы против этого как раз и здесь и говорим, что это не надо делать, не надо распускаться. Это ложное впечатление пустого желудка, ложное. Если человек вовремя поел, и у него просто к 23 часам есть какие-то первые признаки того, что он бы мог сейчас еще закусить, но с ужином прошло, например, с 8 часов до 23, 3 часа, или с 19 часов до 23, 4 прошло часа. Как бы 4 часа прошло, желудок уже все переработал. Есть первые признаки того, что можно бы что-то куснуть. Но зачем на ночь кусать? Это распущенность. Это просто отложение жира, это перегрузка организма. Но это распущенность страстная, это грех. Потакание просто своему чреву. Разбаловывать свое чрево, то зачем? Чтобы быть рабом своему чреву. Но нет никакой причины. Больных всяких людей в ночную смену, кто работает, это просто не касается. У них другой режим жизни. Итак, вот как искажает человек, да? Насколько человек переврал то, что написано в дневнике, и ни стыда, ни совести у человека нет, народным выражением скажу. И он-то выставляет, как будто бы мы до такой степени глупы, что уже в полный абсурд перешли. Перед сном пили чай, после сна пили чай. Вот как-то так. Вот как-то так, он говорит. Ну, значит, он, значит, допускает, что как-то так у нас примеры грехов, что ли, написаны. Вот ведь что творит-то человек? Вот куда заносит-то его? Безответственность, ну, отсутствие страха Божьего, ну, вранье, ложь от лукавого. Разве не читал, разве не знал? Отец лжи, дьявол. Разве можно позволять себе человеку, который считает себя богословом, преподаватель Тульской духовной семинарии, человек, мирянин, хотя, ну, причащаться-то, наверное, причащается, вот так вот врать. Причем был уже облечен и врет вторично. Но вот для таких вот особо одаренных, как Андрей Александрович Горбачев, мы после его заявления новый дневник сделали. Пришлось повозиться, пришлось его редактировать. Отредактированы и вступительные статьи, и примеры грехов отредактированы, на которые чаще всего бывают нарекания. Вот в частности то, что Андрей Александрович Горбачев в своем первом заявлении там отметил в дневнике, мы все пересмотрели, все эти пункты, которые он конкретно отметил. И все их подвергли редактированию. Нам ранее они казались понятными, но потому что мы этим занимаемся сами, и нам как-то это все естественно кажется. Для него кажется это безумием каким-то невообразимым, непонятным, какой-то глупостью. Мы все, что он там заявил, что он не понимает, или все, что он искажает и переворачивает, мы все отредактировали. Мы потратили время, провели эту работу. И я говорил, что я всегда расположен к замечаниям конструктивным. Если вот он говорит, что ему непонятно, но особо одаренный такой человек, вот ему непонятно вот это, вот, как мне кажется, простота этого выражения, которое мы прочитали в предыдущем дневнике, ну тогда для него специально изменили текст, для него специально особо одаренного, чтобы он перестал врать, чтобы он уже прочитав, или может он и это, конечно, исказит, чуть наврет, но если натура у человека такая. Но вообще сейчас этот пункт в новом варианте дневника кающегося, после длительного, скрупулезного редактирования, в соответствии со всеми теми замечаниями, которые копились несколько лет. Это не только от Горбачева получено замечание, от такого великого кандидата наук КБН. Не говорю опять каких. Значит, это от других людей. И доброжелатели присылали замечания, и священники присылали, доброжелательно настроенные присылали замечания. Мы это все скапливали, я прямо вот в этом дневничке все это собирал много лет, у меня тут вручную там достаточно много записей на разных страницах, тут и там, я что-то все подписывал, какие-то отметки ставил, что-то тут отмечал, много лет это собиралось, ну вот, например, тут, наверное, видно, да, ну, угад вот так вот листаю, значит, это собиралось несколько лет, и вот наконец-то поняли, что ну надо все-таки когда-то, сил не было, времени не было, все эти прошедшие годы. Поездки выматывали просто. Каждый месяц там от 4 дней до недели, до 9 дней, по-моему, бывали такие поездки затяжные. Вот. Ну, здесь все-таки все. Решили, что тянуть некуда. Берем все замечания скопившиеся и редактируем. Итак, теперь ради особо одаренных, таких как Андрей Александрович Горбачев, этот пункт в этой страсти чревоугодия теперь звучит так. Перекусывали перед сном, потакая распущенности своего чрева, хотя ужинали в положенное время и не были по-настоящему голодны. Ну, переврете как-нибудь опять? Или, в принципе, понятно? Но нам кажется, теперь понятней. Теперь меньше возможности придираться, как к той формулировке, потому что Ирий Георгий Максимов к той формулировке придирался подобным образом. Ну, я точно не помню, но, по-моему, придирался. И Горбачев Андрей Александрович повторил эту же самую придирку, копируя как бы Ирия Георгия Максимова. Ну вот так. Следующий пункт лжи. Девятый. Поскольку Сергей Михайлович решил, я решил сам, распределить все грехи по восьми страстям, это его ввело в прокрустово ложе, потому что невозможно все грехи мирян по восьми страстям распределить. Ну, врет же. Ну, опять же врет. Ну, вот же. Дневник кающегося. Все грехи, которые касаются мирян, он же для мирян дневник кающегося. Они распределены по восьми страстям. Почему невозможно-то? По прямым или косвенным критериям все грехи. И те примеры, которые мы брали у святителя Игнатия, и те примеры, которые взяты из добротолюбия у отцов аскетов, и у архимандрита Иоанна Крестьянкина, и те, которые появились по ходу работы из жизни наших прихожан. Мы все их нормально распределяли, все эти годы распределяли по восьми страстям. И он говорит, это нельзя, что ли? Ну, тогда он сейчас хулу возносит на всех тех, кто распределяли все грехи. Так, например, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Распределяли по 10 ветхозаветным заповедям. Тоже нельзя. Или 10 больше 8, и поэтому туда все втискивается. Да вы посмотрите, как святые отцы распределяли грехи по этим 10 ветхозаветным заповедям. Вы посмотрите. У протоиерея Евгения Попова. Посмотрите. Нравственное богословие для мирян. Ну как он-то втиснул туда все грехи? Там книги-то у него, во! Там примеров грехов-то больше 1000. И он как-то втиснул, да, в 10, сумел втиснуть. А как по 9 заповедям евангельских блаженств архимандрит Иоанн Крестьянкин строил свои проповеди, и все грехи, которые он называл, на 9 распределял. Значит, на 10 или на 9 можно, на 8 нельзя, но отцы-то так делали. Они не завели никакой девятой страсти. Отдельную группу они не выделяли туманных грехов, которые непонятно к чему относятся. Этого добивается богослов Горбачев. Мы вот таким глупым путем не пошли, потому что у нас уважение, почтение к святоотеческому преданию, к святым отцам-аскетам. И не только к святителю Игнатию, как к святому, но и к другим святым, которые на эту тему писали. И вообще ко всем святым, которых церковь к лику святых причислила. У нас нет сомнений, что тот вариант, который отцы завели, его надо держать, не надо внедрять ничего своего. Только примеры грехов могут меняться со временем, с этой экономической там, обстановкой, культурной обстановкой, добавляются какие-то грехи. Но они вполне находят себе место в тех страстях, к которым они по сути, по смыслу относятся. Для господина Горбачева это нельзя, это невозможно, это заводит в какое-то прокрустово ложе. Это же ошибка, он считает. Но он же врет. Он же врет опять на то аскетическое учение, которое есть у святых отцов. Для нас не было проблем. Подумав, решив, к чему ближе тот или иной грех, туда его разместить, ту же страсть. И есть логическое объяснение нахождения греха в этой страсти или в той страсти. Есть логическое объяснение. И мы этим руководствовались, пользуясь, не отступая от учения святых отцов. Значит, он говорит, я решил распределить. Не я решил распределить, так святые отцы делали. Опять придумал, опять врет, как будто бы я завел вот эту вот систему аскетического деления всех грехов на 8 групп страстей. Невозможно все грехи мирянца разместить по 8 страстям. Но Андрею Александровичу невозможно. Но пусть и не берется за эти дела. Но дилетант, если ничего не понимающий человек, зачем браться-то? Вот у него невозможно, у нас возможно. У нас 20 лет это все существует, у нас возможно, у него невозможно. Ну так не берись тогда за дела, в которых ты ничего не разбираешься. Это дневник кающегося. С ним также выступал отец Андрей Канев на телеканале «Союз». Чего вы отца Андрея Канева-то не бьете? Ну побейте его где-нибудь, встретьте где-нибудь и побейте на каком-нибудь телеканале «Союз», еще в каком-нибудь интернете. Вот интересно, что все камни на меня сыплются. Я, конечно, не обижаюсь, но пусть на меня сыплются, да. Пусть я уж раз причастен к этому делу. Но отца Андрея Канева в приходе используется дневник до сих пор. До сих пор с людьми работают по этому дневнику кающегося. Новость для вас. Ну, потому что вы же в приходе не были, вы же не знаете этого. Там с людьми продолжают работать по дневнику. Все, кто приходят, новые люди, проходят курс соглашения, разбирают все страсти по дневнику, потом с этим разобранным дневником идут на генеральную исповедь. И далее могут им пользоваться. Дальше как контроль там ведется сейчас, я не знаю. Я в 2010 году уволился из прихода, и я больше, ну, просто вообще мизинцем не касался той работы, которая там в приходе ведется. Но я специально полгода примерно назад, я не помню точно в каком месяце, я специально просил отца Андрея встречи. Я так вижу его во дворе прихода, где-нибудь на парковке, раз, максимум два в год мимолетом. И встретившись где-то там, мы не просто там со стороны здороваемся. Я подхожу благословиться, или он сам идет что-то спросить у меня, сказать, ну как здоровье, как семья там. Ну обычные человеческие отношения. На тему специфических вот этих вот аскетических проблем или там еще каких-то дел прихода, я просто с ним никогда не говорю. И он мне не обязан докладывать, отчитываться. Я не лезу туда, чтобы не перестали уничтожать приход. Хотя бы приход-то пускай сохранится. Я уволился, потому что если бы я там остался, ну добили бы, просто добили. Им надо было меня изжить. как потом стало известно. Как только я ушел, они отстали. Ну вот и все. А работа там ведется, ну как, в каком уровне ведется? Я говорю, я за это не отвечаю уже, я не могу сказать даже это все. Итак, тот же самый дневник в приходе остается. Андрей Александрович врет. Он просто врет, что это нельзя сделать. Но мы сделали, и 20 лет это работает. То, что ему непонятно, но это же его проблемы. Надо хотя бы теорию эту изучить, тогда и у него не останется вопросов. 10-й пункт. И, к примеру, это все он дневникающийся, по разным параметрам нас шпыняет. И, к примеру, у него страсть гнева, у него в страсть в гнева входит, двоеточие, не воспитывал детей в православной вере, не подавал хорошего примера своим детям, ставил звезды на могилах предков. Но это не явно страсть гнева. Хорошо, если для вас не явно, то для нас есть критерий, по которому это явно. Вот для вас не явно, Андрей Александрович. Для нас явно, потому что у нас точно есть критерий, по которому эти грехи вполне должны быть отнесены к страсти гнева. Если уж и вы не первый придираетесь, или Георгий Максимов к этому придирался, тоже богослов, великий аскет, великий подвижник, ничего совершенно в аскетике не изучал, взялся критиковать. Андрей Александрович Горбачев, КБН, кандидат наук, тоже взялся то же самое говорить. Ну, в конце концов, если есть такие особо одаренные богословы, которые вот никак не могут понять, по каким критериям грехи относятся к той или иной страсти, потому что близко не стояли к этой теме аскетики, мы для них в новом варианте дневника кающегося тоже учли это все. Хотя еще Ирею Георгию Максиму я отвечал в 6 частях и объяснил ему, по какому критерию мы сюда относим грехи. Наконец-то, но времени не было вносить, редактировать. Все скапливалось, я говорю. И мы не против редактировать его, если есть разумное замечание. Наконец сделано что? Вот, открываем страсть гнева. Стоит сноска, циферка 1. Внизу комментарий для особо одаренных, еще раз говорю. К страсти гнева отнесены грехи. Грехи причинения не только прямого зла окружающим, но и косвенного, которое может проявиться в последующем. Например, неправильно воспитывали своих детей. Вот для особо одаренных уже сделали такой комментарий, чтобы они не шарахались, чтобы в шок не впадали. Критерий применен, объяснение дано. Нравится вам, не нравится, там, это ваши проблемы. Вот нас не особо так, что ли, трясет, извините, ваше мнение, потому что работа с людьми должна вестись. И любой нормальный вообще по состоянию рассудка человек, он признает, ну, верующий, конечно, что вот эти примеры грехов, например, неправильно воспитывали детей, они являются, по сути, грехами. По сути, это грехи. Тут остается последнее. Определить просто, куда их воткнуть, в какую страсть, на основании какого-то критерия. Вот этот критерий вполне обоснован, вполне понятен нам, по крайней мере. Мы занимаемся этим 20 лет, нам это понятно и совершенно очевидно. Если вы не занимаетесь этим ни 20 лет, ни 2 года, ни 2 дня еще, то, конечно, вам непонятны эти все вещи. Но если вы займетесь, я с вами встречусь через 20 лет, если мир будет стоять, если живы будем. Но если вы реально займетесь аскетикой и в теории, и в практике, мне интересно будет на вас посмотреть. Как у вас мнение сформируется в отношении этих элементарных для нас вопросов? Или тоже будете бунтовать и враждовать, бодаться рогами ходить? Ну, если вам аскетика не поможет удалить ваши рога, имею в виду страсти, гордость в первую очередь, ну, через 20 лет бодаться будете. А если смиритесь и сокрушитесь, нищету духа обретете, как сказал святитель Игнатий, борьба с страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Нищета духа – начало смирения. Будет смирение, перестанут вот эти вот придирки глупые быть. На суть будете смотреть, на суть и на плоды. На плоды смотреть не хотите? Никто не приезжает. Суть не понимаете, не изучали даже тему. В теории дилетанты. И берете что-то оценивать. Ну, позор же. Еще и вранье. 11-й пункт. Вранья. Больше всего меня озадачило крестики, галочки напротив каждой страсти. Сколько они проявляются? Какой-то подсчет возможен и нужен, но я такого не встречал, технического подхода. Ну, во-первых, вот в самом выражении крестики, галочки. Опять у него какое-то такое увеличение. Ну, хоть крестики, хоть галочки ставь. В принципе, это можно не придираться к такому его выражению. Напротив каждой страсти. Ну, извините, если уж даже в терминологии ничего не получается у вас, то вы, конечно, показываете, какой вы знаток теории. Вот страсть – это название, вот она. У каждой страсти свое название. Чревоугодие, сребролюбие, гнев, блуд и так далее, тщеславие, гордость. Вот страсть. Вот напротив страсти, напротив названия страсти, здесь стоят цифры 1, 2, 3. Это шапка этой таблицы 1, 2, 3. Тут ничего не надо ставить. Он нам заявляет, что напротив каждой страсти надо вот эти галочки, крестики ставить. Так не страсти, в конце концов. Уж давайте, ну приучитесь уж, если вы взялись критиковать, ну хоть элементарно эта вещь-то, разберитесь, говорите. Напротив каждого примера греха в каждой страсти. Вот как надо правильно выражаться. Хотя бы это освоите. Напротив каждого греха колоночки эти выделены и три столбика. И в каждом ставится или крестик, или прочерк, например, или количество. Вот по третьей колонке рекомендуем ставить количество. Пользование дневником здесь инструкция есть. Ее тоже, кстати, поредактировали, немножко подгладили, там конкретизировали, чтобы опять меньше к нам как-то придирались или более точно выразили какие-то мысли важные. И только по третьей колонке количество грехов рекомендуем ставить. Чтобы в данный момент человек определил, как часто у него повторяется тот или иной грех. То есть, какую работу с этим грехом нужно вести, если он, например, очень активный грех, очень часто повторяется. Но, естественно, любой врач же понимает, тот симптом, который наиболее тяжелый симптом, ну, против него надо быстрее применить какой-то препарат, чтобы ну, понизить уровень этого опасного симптома, а потом и другие симптомы постепенно выводить, как-то исцелять. Но этот главный определяющий, если как вот грех в данной страсти, ну с ним надо же более внимательно уже бороться. Кажется, по логике все понятно. Но он опять вот такого технического подхода не встречал. Но у него вот, у него не может сомкнуться в сознании вот разрывы какие-то. У него разрывы здесь в сознании с точки зрения восприятия темы цельно. Он не может цельно воспринять тему. Тему духовничества и тему аскетики не может ее воспринять цельно. Что здесь применяются элементы, которые применялись духовниками. Если духовники спрашивали с человека о количестве грехов, о количестве повторений, о качестве этого греха, насколько он связан с другими грехами, насколько он степень этого греха, там высокая, невысокая степень греха, то есть и блуд же по-разному совершается, да, и гнев разный бывает. Они все это исследовали, изучали, но чтобы правильное лечение это человеку назначить. Так и врачи, наверное, дозировку лекарств, они, наверное, тоже определяют. Дозировку уколов, если лечить человека, а может уже операция нужна. Но если у врачей это как бы аналогия. С помощью медицины современной легче понять, что такое духовничество, что такое в аскетике духовная работа с человеком, с человеком. И как мы, как преподаватели, просто обязаны были эти вещи начать понимать и в себе, и объяснять это другим людям, ну, чтобы эффективность работы повысить. Ну, все, кажется, для нас это все было очевидно, это практика нашей работы за эти долгие годы. Но всему этому поневоле пришлось научиться. Хотя некоторые вещи сначала не понимали. Вот сначала же у нас не было никаких колоночек в дневнике. Я еще не показывал на видео... Первые варианты дневника, их там несколько было, но тоже интересный факт, для нас это история, для меня это вообще такие трепетные воспоминания, как это все постепенно зарождалось, развивалось, редактировалось, как оно приходило в те наиболее удобные формы, которыми мы пользуемся теперь уже много лет, а потом и редактирование конкретных примеров, ну и так далее. Итак, если бы он обратился к книге об исповеди преподобного Никодима Святогорца и вообще бы в других книгах о духовничестве почитал, то он бы знал, что количеством грехов духовники всегда интересовались. Это очень важный фактор, который характеризует степень развития страсти. То, что технически этого не было раньше, но и типографии не было, и бумага была дорогая, и писали там на доске или на песке там, или еще что-нибудь. Ну как это можно было технически реализовать тогда? Еще скажите, я не видел, чтобы в компьютере дневника еще когда-то был. Ну да, в компьютере его и у нас 20 лет назад не было. Потому что еще начиналось только это дело, в приходе только компьютер еще появился. Первый вариант вообще был ручной, рукописный. Потом на машинке тык-тык-тык-тык-тык печатали. Но если развивается вот сейчас эта техническая сторона дела, она позволила вот эти вопросы свести, собрать в такую форму и в таком печатном издании предложить, что действительно упрощает человеку вхождение в эту тему и контроль над собой. Но если нет живых духовников, вы главное это почему понять не можете? Если бы они были, да может и не надо было бы никаких инструкций. Если у них в памяти все это хранилось, если они из поколения в поколение по преемственности передавали это все друг другу и так вели народ. Так, 12-й пункт. Сергей Михайлович очень подробно разобрал в своих 26 частях мое видео. Ну, правильно, конечно, подробно, это правда. Он мне очень помог, потому что у меня много недостатков. И он это все мне напомнил, заметил. Андрей Александрович, это называется смиренословие. Вот если вы бы читали святых отцов, вы бы знали, чем отличается смирение от смиренословия. Смирение – это состояние человека. Состояние человека. А смиренословие, когда человек болтает о смирении. Болтает, будь то он смирился. А на практике-то, что он принял-то? На практике из 26 частей огромное количество замечаний, которые я ему сделал. Что он из этого принял-то? Он вот сейчас показал, я разбираю. Он врет на ходу на те же самые темы, которые он там разложил в мельчайших деталях. А он их снова искажает, снова врет. Что он принял-то? Он ничего не принял. Хотя, справедливости ради, надо все сказать. Одну вещь он все-таки принял. Одну вещь, вот которую я сразу заметил, она мне бросилась в глаза. Значит, в том первом выступлении он что-то решил там меня как-то там это задеть. Задеть какие-то мои там особенности, там качества, что-то еще. Вот я не помню, что он по поводу меня там такое... Я скажу это слово «сморозил», «сморозил», он говорит, ну, я такой, да, то сарказм иногда допускаю, то что, ну, бывает такое, вот, да, ну, распущенность, я скажу, да, бывает такое у него. Значит, он это сделал, я заметил, что это, ну, неприлично просто, ну, так нельзя. Ну, он же сидит на своих курсах богословских, ну, там что там, 7-10, может, человек сидит из прихода, ему надо их как-то рассмешить. И он начинает там, как в КВНе, начинает приколы отмачивать. Вот отмочил очередной прикол про Масленникова. Что он такой-такой, я ведь не помню там, какие слова, к сожалению, я не посмотрел. Но что-то он такое там сказал, смешно, конечно, всем, какой такой Масленников. Я посмотрел это все, думаю, ну, помимо тех вещей, которые я по сути ставлю ему, обличаю его, ставлю ему в вину, что он неправильно это все понимает, делает и не в теме человек. Я думаю, ну, надо ему показать вообще-то, что ну, надо аккуратнее себя вести. Надо все-таки культуру какую-то соблюдать, если уж он богослов. Он там, конечно, сидит в свитере, там, ну, как бы у них под домашняя обстановка. Ля-ля, ну как на кухне, ля-ля. Вот так получается. Ну, ля-ля-ля-ля, и Остапа понесло, и там что-то наехал на Масленникова как-то саркастично слишком. Я думаю, ну ладно, я покажу ему, что, в общем-то, я тоже умею. Я тоже умею это делать. Если он себе это позволил, я ему сейчас покажу, как это выглядит хорошо, нехорошо, когда ты выдаешь на всеобщее обозрение недостатки другого человека. Еще их... усиливаешь как-то, еще их оформляешь как-то оригинально, и остается только посмеяться. Но человеку уже обидно, когда над ним смеются. Я решил показать это Андрею Александровичу. И это сказал: Андрей Александрович, вот я вам тоже сделаю замечание. Вот вы за время, там час 40, что ли, у него первая запись была, вы за это время, я попросил, мне самому некогда, я попросил специально знакомых, посчитайте, посмотрите еще раз внимательно, посчитайте, сколько раз он вот так вот трет нос. У нее зуд какой-то в носу. Ну, бывает там, может, насморк, может, еще что. Разные причины могут быть. Но, объяснив это все, я сказал, вот сейчас будет шутка. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Я вам взаимно просто на вашу шутку отвечаю шуткой про вас. Значит, вот я спросил у специалистов, которые раньше, прямо скажу, значит, наркоманили люди. Я говорю, а есть какой-то критерий в момент употребления наркотиков, когда начинает зудиться, чесаться нос? Мне сказали, конечно, это опиумные наркотики, они вызывают зуд в носу. Это совершенно характерно, говорю. Он, да, это совершенно характерное явление. Именно только опиумные. Я ему и сказал, что, Андрей Александрович, принимаете перед лекцией-то? Ну, у вас же зуд-то в носу, ну, совершенно характерный. И еще раз говорю, не обижайтесь, но это же шутка, да? Шутка. И вот он это принял, он это понял. И представьте, себе. За 40 минут последнего его выступления он ни разу нос свой не потер. У него зуд в носу прекратился. Он куда-то исчез. Можно зудиться, но он терпит. Но нельзя же. Такой позор. Такой позор. Зато он вместо зуда в носу, который 30 раз у него был тогда, он сейчас 50 раз соврал. Слушайте, Андрей Александрович, я думаю, лучше вам было нос чесать тогда. Пусть вы лучше 50 раз бы нос почесали за эти 40 минут, чем вы 50 раз соврали. Вот у вас замена произошла, совершенно неправильная замена. Вы, значит, говорите, что он мне напомнил, во многом я недостоин, вот недостатков, вот смиренословие, все, смиренословие. Значит, я болтаю, что я смиренный, а в самом деле я совершенно не такой, потому что уже никакие замечания не принял, замечания совершенно объективные, справедливые были замечания. Итак, он мне очень помог, он говорит. Да, помог в том, что нос у вас теперь не зудится, или вы сдерживаетесь. Но вы 50 раз соврали. Это зуд души. Это страсть зудится. Страсть. И эта страсть заставляет вас врать 50 раз за 40 минут. Это хуже. Это в 100 раз хуже, чем если бы вы лучше бы почесали уши нос тогда. Поэтому ничего вы не приняли вообще. Вы просто заменили одно на другое. Вот и все. 13 пункт. Его ответ, то есть мой ответ в 26 частях, заставил меня подробнее познакомиться с деятельностью школы покаяния. И я все-таки пришел к неутешительным выводам. Что значит подробнее познакомиться с деятельностью школы покаяния? Вот совершенно по естественным понятиям в этом деле познакомиться, если понимать, что значит познакомиться, причем познакомиться не с каким-то текстом, не с каким-то одним там видео. Это же деятельность школы. Чтобы познакомиться с деятельностью школы, надо приехать в школу. Ну, по-моему, любому это совершенно будет понятно. Любой, наверное, с этим согласится. Вот Андрей Александрович как-то подробнее познакомился с деятельностью школы. Как? Он бы объяснил методику, как он знакомился, как он исследовал школу покаяния. Я ведь его приглашал в Екатеринбург в первых частях. Но потом, когда уже я понял, что этот человек абсолютно далекий от темы, абсолютно проповедующий другие вещи, далекие вообще от православия, не понимающий вообще суть аскетики, суть покаяния вообще, который вместо ссылок на творение святых отцов приводит примеры из Пушкина, из Маугли, из Ницше, из Блока, из Есенина. Метод сравнения, который он применяет, я назвал метод уши осла, потому что сравнивает какую-то деталь из деятельности всей школы, выдергивает ее из контекста, и говорит, подобная деталь есть у методиста Франклина. Другую деталь выдергивает, а вот такая деталь есть там у анонимных алкоголиков. А вот такая деталь там еще где-то есть. Это разве метод? Это метод Дворкина, лжесектоведа Дворкина. И лжеэксперт Андрей Александрович Горбачев, он пользуется этим же самым методом. Он другого не умеет. Он же учился там же у Дворкина. Там же, в ПСТГУ. Поэтому у него и методика та же самая. Не цельно рассматривать все, что говорится, все, что делается, смотреть на плоды, встречаться с руководителями этого подразделения, этого структурного подразделения прихода, по сути, всего прихода. Нет, вот это все они игнорируют, у них своя методика. Тут выхватили, там выхватили, тут слухи, тут клевета, тут сплетни, тут кто-то донос написал. И вот собирается там какой-то пакет компроматов. Вот вся методика исследования. Да вы что? Вы что? Скажите мне, в какой области жизни, науки, там где-то в медицине, в строительстве, в финансах, кто так может исследовать деятельность какого-то подразделения? Со стороны выхватив какие-то элементы. Есть ли положительные плоды, и мы их видим на протяжении 20 лет, то как можно, не глядя на эти плоды, сделать какой-то вывод? Но доброе дерево не приносит худых плодов. Вы даже плоды понять не хотите, вы их не можете вместить. Какие плоды принесла эта школа за эти 15 лет работы, точнее сказать, если с 2007 года считать. Вам этого не понять. У вас другие плоды. Вы ждете каких-то других плодов. Горьких, кислых, гнилых. Вы привыкли к таким плодам, какие у вас там есть. И вы смотрите, что здесь ни гнилые, ни кислые, ни горькие. Значит, это плохие плоды. Так может, поставим все с головы на ноги? Может, сравним все с тем, как раньше учила церковь? Тогда и будет понятно, где плоды хорошие, а где плоды худые. Но нет, ведь он этого ничего не делает. Поэтому подробнее познакомиться – это вранье. ничего он подробнее не познакомился. И дальше это вот совершенно точно будет видно. Вот он заявляет, он подробно познакомился и пришел к неутешительным выводам и продолжает врать дальше. Вот как он подробно мог познакомиться? Смотрите, что он говорит дальше. 14 пункт. Сергей Михайлович в 2003 году создает школу покаяния при храме Владимирской иконы Божьей Матери. Вот у меня просто глаза округляются, воздуха не хватает, я замираю, я немею просто. Как так может человек вот просто на ходу врать, и он считает, что это вот как-то... Все должны слушать, проглатывать, что ли? Мы не можем вот этого слушать, потому что это вранье. Вопрос, конечно, элементарный, с датой. Я показывал дату вот сейчас только благословение правящего архиерея. Благословение было получено в 2007 году, школа фактически начала работать с 2005 по устному благословению, уже с регулярными докладами настоятеля. Отработали, обкатали всю эту методику, применение увидели положительное, и в 2007 году, наконец, получили письменное благословение правящего архиерея. Когда уже и материалы собрались, и плоды уже были, тогда уже было не страшно заявить об этом открыто, ясно. И попросить еще благословения, чтобы в честь святителя Игнатия она называлась. Что тоже нам было страшно делать, потому что ответственность мы тут на себя брали серьезно. Чтобы не опозорить имя святого. И так вот он прямо вот так врет налегке в 2003 году, говорит. Вот где взял человек эту цифру? Вся информация в открытом доступе. Он мог зайти на сайт, открыть мою биографию, и там все ясно сказано. С какого года я в приходе, в каком году чем я занимался, там огласительные беседы там мне поручили вести, в каком году я начал заниматься школой покаяния, как она появилась. Ну и прочее, прочее, по порядку, все. Нет, ему надо зачем-то соврать. Вот в 2003 году. Дальше опять создает школу покаяния. Ну, Сергей Михайлович, что ли, ее создает? Один, что ли, создает? Настоятель, получается, как бы он какой-то, не знаю, у нас там, ничего не умеющий, не знающий, не понимающий, что ли? Или лентяй какой-то, что ли, или что? Он руководил всем, он во всем этом участвовал. Он все это редактировал, корректировал, проверял. Он даже сегодня готов сказать, что дневник кающегося – это его творчество. Понимаете, что он готов сделать? Он готов это сделать. Можете кидать в него камни. Это я сам слышал от него своими ушами. Он готов сказать, что это его дневник кающегося. Он до сих пор его применяет в приходе. Вам на посрамление, вам на стыд, хотя стыда у вас никакого, конечно, нет. Вы стеклянные. Сквозь вас проходит вся критика, справедливое обличение вас во лжи, как свет сквозь стекло проходит, и все. А вообще это вот благословение показал, настоятель с самого начала рулил этим всем. То, что мне пришлось уработаться там действительно больше других преподавателей, это факт. Я этого не отрицаю, но я этим и не горжусь, я это и не выпячиваю никогда. Поэтому приписывать мне вот, что я создал, это несправедливо. Эта деятельность была всего прихода. Я же понимаю, куда вы тянете. Вы хотите отделить школу от прихода. Сказать, что это что-то отдельное, что-то вообще вне прихода, отдельное от прихода. Приход приходом сам по себе, а школа отдельно. Да вы заблуждаетесь. Вы можете у любого прихожанина тех лет спросить, как шел процесс. Выделялась как-то школа? Отделялась как-то школа? Или настоятель сам в конце каждой литургии говорил, братья и сестры, если вы не хотите, чтобы я пошел в ад, если вы не хотите, чтобы Господь справедливо меня осудил за то, что я бездействовал, не учил вас вере, не учил вас покаянию, не учил вас борьбе со страстями, если вы не хотите этого, тогда прошу вас, записывайтесь, приходите, начинайте заниматься. Надо исправлять жизнь. Я всех вас проверяю на исповеди, задаю вам простейшие вопросы нашего вероучения. Вы отвечаете неправильно, вы отвечаете ересями. Это смертный грех. И вы погибнете. И меня Господь справедливо осудит, что я вас не научил. Мы специально тратим силы, тратим время, занимаем этой работой людей, собираем материалы для того, чтобы обучить вас. Услышьте, прошу. И народ откликался на этот призыв. А призывал он практически каждое воскресенье после каждой литургии. И люди шли, шли, шли. И на исповеди он выявлял незнающих вероучения и грубо нарушающих заповеди евангельские, живущих в страстях, в смертных грехах. Он просто начал задавать вопросы. И вы хотите сказать, что он отдельно сам по себе был, а мы, я, в частности, там отдельно сам по себе что-то создавал, что ли? Вы безумствуете, господа. Вы безумствуете. Вы ведете себя как поврежденные психические люди. Как? Понимаете? Как? Я говорю специально как. Я не говорю, что вы точно такие, потому что диагноз вам никто не ставил. Но вы ведете себя так. У вас разделение, у вас разрыв в вашем сознании. Вы не можете соединить элементарные вещи. Вы не можете даже приехать и убедиться сами. Вы не хотите этого делать. Зачем? Потому что вы когда приедете, вы поймете, что весь ваш этот бред, вся эта ваша ахинея, она рассыплется, рассыплется. А ту правду, элементарную правду, которую вы здесь увидите и услышите. Потреплите нашего настоятеля. Понападайте на него. В интернете его покритикуйте, жалобы на него попишите. Давайте сделайте, попробуйте. Тогда вы его просто заставите в открытую выступать на разных уровнях, обличать вас, что вы лжете. И вот попробуйте с ним посостязаться. Он давно уже ждет вот этой хорошей духовной богословской борьбы. Давно ждет, но вот отвлекают его из епархии, теперь привязали его к вооруженным силам, но он там теперь регулярно с выездами на линию фронта и прочее. Но я думаю, что если вы будете его так вот цеплять в этом вопросе, то он, наверное, тоже начнет говорить в промежутках с вами и говорить будет, наверное, веско. Веско. Потому что, во-первых, настоятель, во-вторых, протоиерей. Стаж уже достаточно большой у него. Плюс еще военный священник. Смотрите. Потому что боитесь, не лезете на него. Понимаете, наверное, что получите? Так, 15-й пункт вранья. В своих видео Сергей Михайлович с пренебрежением относится к людям, имеющим богословское образование. Вот выражение, мне кажется, оно слишком какое-то обобщенное. Вот все люди, имеющие богословское образование, как будто я ко всем к ним отношусь с пренебрежением. Это так несправедливо говорить, это тоже вранье. Потому что я обличаю тех богословов, если их можно так назвать вообще, которые показывают свою некомпетентность. Не в догматах, как, например, профессор Осипов, реально вносит ереси. Ну какой он богослов? Он разрушитель православия. Не в нравственном предании к церкви. Иерей Георгий Максимов или вот этот же Андрей Александрович Горбачев. Тот же лжесектовед Дворкин. Другие там, кто там пытался нападать. Ну какие они богословы-то? Они же показывают свой очень низкий этот уровень знаний, даже знаний. А в этой теме абсолютное незнание показывают в теме аскетики. Они не способны анализировать материал, они не способны делать выводы, они не способны цельно воспринимать текст, они не способны цельно оценить весь процесс. Ну какие они богословы? Они богословской методикой исследования вопроса даже не обладают. В том числе, вот как Андрей Александрович Горбачев, у него нет методики исследования темы, вопроса, проблемы. Он лихорадочно что-то хватает где-то там и делает совершенно ложные выводы. Уши осла я называю вашу методику эту. Методика лжесектоведа Дворкина называется на уши осла. Это я ей такое название придумал. Еще раз повторить, что это такое. У осла есть уши. Вот у Андрея Александровича Горбачева, у него тоже есть уши. И мы посмотрим на Андрея Александровича, попросим повернуться одним боком, другим, скажем, так у него тоже два уха есть. И что, его назовем вот именем этого животного, что ли? Но вы же вот что делаете-то. Вам, наверное, будет обидно, если вас ослами назовут. Вы спросите, за что? Почему? Потому что у вас два уха. Ну и что, что два уха? Так у осла тоже два уха. Ну же безумная логика. Ну вы так делаете. Когда я вот так вот несколько утрирую, ну, конечно, кажется, это безумием. Но вы реально в практике. Вы называете это богословием. Какое-то богословие. Вы не знаете даже методику, вы не знакомы с ней, с методикой исследования процессов, текстов, творений святых отцов. У вас выборочные, выхваченные в интернете. Сейчас интернет дает возможность всем стать богословами, в кавычках. Тут выхватил, там выхватил, здесь выхватил. Вы даже не проверяете первоисточник, откуда вы выхватываете. Отцов хулите, истину хулите, молитву Иисусову хулите – и даете пример ужасного, совершенно неправильного делания молитвенного, когда человек будет помрачаться. Помрачаться, он впадет в беснование. Вам этого не понять. Вам этого не понять, потому что вы в целом учение о молитве не знаете, вы его никогда не изучали. Вы практики личной не имеете в этом деле, потому что вы даже борьбу со страстями не ведете, вы даже не знаете, что такое сокрушение духа. Только на этом основании благодать может действовать. А без благодати молитва Иисусу, она не бывает просто. И не зная этого ничего, вы выхватили отдельные цитаты и заявляете, вот же святой же говорит. В источниках еретических говорит не святой, а говорит еретики, которые неправильно перевели текст слова святого. Вот вам. Это я позже подробнее буду доказывать, четко, точно на цитатах, на изданиях, которые мы проверили, и докажем, что Андрей Александрович просто некомпетентен вообще. Он даже методики не знает, как исследовать вопрос по святоотеческим творениям. Не знает ее. Делает тяп-ляп. Вот я как к нему должен относиться? С уважением, с почтением просить, научите, Андрей Александрович, как это вы так искажаете истину, да? И чтобы я ему подражал, что ли? Я ему вчера так и сказал в телефонном разговоре. Вы врун, понимаете? Одно дело, вы врете на меня и на школу покаяния, другое дело, что вы врете на святых отцов. Это вообще беспредел. За 40 минут 50 пунктов вранья. Это не каждый так может. Это надо уметь. Это или таким родиться, или таким стать. Итак, есть богословы серьезные, есть богословы, которые обличали еретика Осипова в том, что он распространяет две древние ереси, преданные анафеме. Есть богословы, которые обличали его новые еретические измышления по поводу того, что Господь Иисус Христос на кресте только лишь исцелил свое человеческое естество. Фактически так отменяется жертва Христова. Есть богословы, которые обличают профессора Осипова в еретическом учении, что в Евхаристии Сын Божий, хлеб и вино, берет свою ипостась. Но это же безумное совершенно заявление. Это же Осипов сочинил, придумал и озвучил. Запись есть, она в интернете стоит, она распространяется. Значит, вот оказывается, как при осуществлении-то происходит хлеба и вина в плоти и крови Христа. Что Сын Божий, хлеб и вино в Евхаристии берет свою ипостась. То есть он, кроме человеческого естества, Бог, Сын Божий, принял еще естество растений. Вот так получилось у Осипова. Кто когда этому учил? Где у святых отцов есть это учение такое? Что он еще и вохлебился, Сын Божий, еще и винился. Но он же такое сморозил. И никто его не обличил по-нормальному, кроме нескольких, буквально нескольких, настоящих богословов. Таких, конечно, надо уважать. Но таких, которые хулят истину и врут просто-напросто, как на улице. Вот говорят, вот собаки брешут на улице, вот лают, что-то лают. И вот он стоит, лает. Чего лает, никто не знает. И так и говорят, что вот брехуны, они тоже брешут. Вруны врут. 16-й пример вранья. Он считает, то есть я, что, прочитав книги достаточное количество, святоотеческие, он уже имеет право судить всю иерархию и всю церковь нашу. В догматических вопросах любой христианин должен разбираться. Если происходит отступление от догматов, сейчас только сказал про профессора Осипова, а вся иерархия молчит, всем безразлично, дела нет. Они заявляют открыто, как митрополит Кирилл, бывший екатеринбургский, я не богослов, я не буду в этом разбираться. А кто ты? А кто? Семинарию закончил, академию закончил, работу написал богословскую. Как ты не богослов-то? Так дело епископа, богослов он, не богослов, хранить догматы, следить за чистотой веры. Это первое дело епископов, как говорит преподобный Семен Новобогослов. Он, если это выполнять не умеет, зачем он епископом-то назвался? Администратором быть? Торжественное богослужение совершать? Но таинство, конечно, будет совершать благодать через его руки. Ну а как он в церкви-то себя ведет, как лидер той церковной области, которая ему поручена? Как он защищает истину, как он проповедует покаяние, как он проповедует чистоту веры, догматы? Да вот никак, вот никак. И что теперь? Вы молчите, называющие себя богословами, и я тоже должен молчать, как вы? Это будет страх, это будет предательство истины, предательство Христа, это будет человекоугодие, молчать по ложному страху, по ложному стыду, по человекоугодию, а чтоб не наказали, а чтоб с работы не выгнали, там еще что-нибудь. Вот же вы, что языки-то прикусили? Или вы не разбираетесь вообще ни в чем. Второй вопрос. Ну, не так вы никакие не богословы. И что при этом вот уважать вас за то, что вы молчите? Или то, что вы уже не дорожите истиной, что ли? Всю церковь, говорит, наш судит. Ну, как всю церковь? Вы хоть знаете, что такое церковь-то? Церковь – это не только ведь та церковная администрация, которую мы видим визуально, вот живые, которые сегодня с нами живут, говорят, богослужения совершают, приказы какие-то издают, там указы. Это церковь – все, да? Это границы церкви здесь. Нет, а творение святых отцов, святые отцы, которых уже нет на земле, это наша церковь или не наша церковь? Они оставили нам свои творения, предания церкви. А соборы священные, Вселенские соборы, поместный собор – это церковь, это те святые отцы составляют нашу церковь? Да, они уже в торжествующей церкви, в небесной. Но они не оторваны от нас. Здесь оставлены их творения. Здесь оставлены решения вселенских соборов. Здесь оставлены догматы, ими сформулированы. Вот их как раз я признаю, их я принимаю, их я совершенно не сужу. Им я служу. Потому что я хочу продолжить то, что они делали. Я не хочу искажать то, что они сказали. Я хочу следовать их учению, идти тем путем, которым они шли, тем, который заповедал Господь. Тесны врата и узок путь. Так, как они всегда учили, как сам Господь учил. Вы идете широким путем и говорите, что и архиереи идут этим путем, и одобряют этот путь, и покаяние не проповедуют, и догматы искажают, и с католиками лобзаются, и Каванскую декларацию подписали, и с еретиками во Всемирном совете церквей банкеты устраивают совместные, торжественное богослужение, в кавычках, устраивают, экуменизм проповедуют, смертные грехи не признают смертными грехами, со страстями разрешают не бороться, разрешают современным христианам жить языческой жизнью. Святитель Игнатий говорит, что вот это разрешение христианам жить языческой жизнью, это тоже ересь. Я впервые у него это слышу, у других отцов такого не встречал, он говорит, это тоже ересь. Если вы допустили эту ересь во всей земной церкви нашей, русской, православной, наверное, в других поместных церквах что-то подобное творится, то это же господствующая ересь. 100 миллионов крещенных в России, все живут языческой жизнью. А те 0,5%, которые активны и ходят в храм, надо их проверять. Они живут евангельской жизнью или нет? Таки можно не проверять, потому что а кто их учил-то? Вот чему сами научились, то это вот так только у них и есть. Криво ли, не криво ли научились, даже никто не знает. Им даже никто не сказал, есть у них смертные грехи или нет. Никто не назвал их страсти. И при этом вы хотите сказать, что я вот так сужу церковь, я греховные дела вот этих вождей, руководителей земной церкви, я осуждаю. Но о них самих сожалею, потому что они гибнут сами и ведут на погибель стада Христова. Святитель Игнатий еще сказал в середине 19 века, страшно подумать, кому доверено стадо Христово. Волки в овечьей шкуре. Вот так. Не я заговорил первый об этом. В 19 веке уже было это сказано. И святые видели, что быть беде. И беда пришлась, но все вам доказано. Все доказано, только вы исправлять ничего не хотите. Потому что понять этого никак. Не хотите, не можете, вы не вмещаете это в себя. А меня обвиняете. Причем, прочитав книги, не просто прочитав, изучив, исследовав, на себе применив уже на сотнях других людей, увидев их благотворность. И я вижу, что если это не делается нигде в церкви, ни архиереи, ни пастыри это не продвигают, то понятно, что я осуждаю такую языческую жизнь, которая сегодня проповедуется и разрешается. 17-й пункт. В 2014 году митрополит запрещает деятельность Сергея Михайловича распространение книг и школу покаяния, как неполезную. Но ведь опять же врет. Вот опять же врет. Это какая-то поразительная способность взять все перевирать. Кто запретил школу покаяния? Где, в каком указе сказано, что запрещена школа покаяния? Указом мне запретили заниматься катехизаторской работой. Мне. Указом запретили распространять мои книги и диски в Екатеринбургской епархии. Там слова нет такого, запрет школы покаяния. Тогда бы настоятелю врезали. Его никто не тронул, школа покаяния у него есть. Откройте ВКонтакте группу прихода нашего и найдите там раздел «Школа покаяния». Он до сих пор там существует. В какой форме действует сегодня школа, какие у нее плоды, я не знаю. Еще раз говорю, я с 2010 года уволился и мизинцем больше не притрагиваюсь к этой работе в приходе. В приходе остались мои личные друзья, с которыми я продолжаю общаться. Личные мои друзья, их не так много. И это мне делать никто не запретит. Это мое личное, частное. Но как там работает школа, я даже не знаю. Я не вмешиваюсь в работу школы сейчас. Но она числится, эта школа, как бы норма какая-то, название. Оно сохраняется в группе, оно есть. И о дневнике кающегося настоятель, отец Андрей Канев, рассказывал на телеканале «Союз». Никто его не запретил. Стоят эти его лекции там. И люди спрашивали, когда он там будет продолжать. Он сейчас ездит на фронт, и поэтому ему некогда. Вот так вот, вранье на ходу просто, на ходу. Запретили школу покаяния. Работает школа, никто ее не запретил. Сергей Михайлович отреагировал, но это достаточно своевольно, так скажем. Какое-то мое своеволие. Запрещено в Екатеринбургской епархии распространять мои книги и диски. Я их тут не распространяю. Я вообще не занимался лично распространением. Я не касался этого вопроса. Я составлял материалы, давал издателям, они дальше там все это делали. Грифы получали, я им отдал все права на издание. Они, естественно, занимались распространением. Мне было сказано не заниматься катехизацкой работой на территории Екатеринбургской епархии. Я в 2010 году, до этого указа, я уволился из прихода. Уволился, чтобы не трогали приход. Поэтому запоздал указ. Я уже не занимался катехизацкой работой в приходе. Я уволился официально оттуда. А поддержание личных отношений с прихожанами, которые являются прихожанами, мои знакомые, мои личные друзья, ну это какая-то, какой-то другой уровень, наверное, вы же понимаете. Мы же можем лично обмениваться мнениями друг с другом по любым вопросам. Хоть политика, хоть экономика, хоть финансы, хоть духовная жизнь, хоть вопросы аскетики, хоть вопросы там, борьбы со страстями, заповедей. Это тема, в которой мы живем, мы ее любим. А она наполняет нашу жизнь, мы общаемся. Вот так вот оно, вранье, копится. 17 уже примеров вранья. 18-й. Он не принял, он сказал, что все это гонение. Нет, так а как это еще назвать? Никакого разбирательства не было, никакой комиссии не было. Сколько времени пытаюсь добиться протокола решения комиссии издательского совета, они его дать даже не могут. Его не существует. Не существует. Причины никакие не названы. Кто-то там сказал, что это не полезно. Кто? На основании чего? Ну, давайте назначим рассмотрение на библейско-богословской комиссии. Конкретно сформулируйте, какие у вас есть претензии. Я конкретно дам объяснение, пускай библейско-богословская комиссия проверит все мои доводы. И, пожалуйста, вынесет оценку. Я подозреваю, что туда уже кто-то обращался, но просто ведь там запрос не сделаешь, не возьмешь. И я предполагаю, что у библейской богословской комиссии не осталось никаких там подозрений и сомнений, но поскольку я не могу проверить этот факт, я не утверждаю. Поэтому я принял все, что написано в указе. Митрополит Кирилл Екатеринбургский мне ничего не отвечал. Издательский совет, митрополит Климент, мне ничего не ответил многократно, когда я задавал эти вопросы письменно, устно, футбол. Патриарх Кирилл мне ничего не ответил на два моих письма. Я много-много раз звонил в канцелярию. После усердных звонков на первое письмо мне какие-то добрые люди отвинтили гайки на переднем левом колесе на машине. Это реальное покушение на жизнь. Дозвонился. Будешь знать, вот как звонить, да? Я не утверждаю, что это из администрации патриарха Кирилла дали приказ в Екатеринбургскую епархию совершить какое-то злодеяние против меня. Но кто-то это сделал, и по времени так совпало. Хорошо, что там была гайка одна секретная. И у них не было этого ключа у злоумышленников. Они не отвернули эту гайку. 4 были ослаблены, 5-я вот держала. Свист на колесе появился. Я проехал еще, наверное, 300 километров, еще не понимая, что происходит. Потом уже поехал в автосервис, там обнаружили, у вас гайки же не закручены. Вот так вот. А вы говорите, я не выполнил. Да я все выполнил. Я только спрашиваю, на каком основании вы приняли это решение? Покажите официальные документы, решения комиссии. Я готов на любую комиссию сейчас пойти, если она честно будет разбираться в вопросе. Только они же не создают эту комиссию. Они же понимают, что им не победить, им не выиграть. Все доказательства, все аргументы годами накоплены. Я их принесу, на все обвинения я дам ответ. И вся ложь будет разоблачена. Вот такая ложь, например, как Горбачева. Вот врет уже вот там 17 раз, да? И глазом не моргает. У него только лицо было красное там на записи. Но, видимо, все-таки там волновался человек. А может, он и не понимает, что он врет. Бывает же вранье с честными искренними глазами. Человек смотрит, врет, но не моргает, как говорят. Вот умышленно, неумышленно это делает, это его дело, пускай он разбирается. Я ему говорю, что это вранье. Я объясняю, что это вранье. Как он будет после этого перед Богом молиться? И вот, я просто не представляю, как он пойдет на исповедь, как он будет причащаться после этого. Я же его обличаю, что это вранье. Восемнадцатый пункт вранья. Он не принял, он сказал, что это все гонение, это происки сатаны, что мой дневник кающегося замечательный, что все книги прекрасные, и это все потому, что темные силы нас злобно гнетут. Ну вот интернационал, он, видимо, хорошо знает, а аскетику вообще не знает. Вот смотрите, какие слова применять, что будто бы я заявляю, что мой дневник кающегося замечательный. Это вранье, я никогда такого не говорил. Слово «замечательный» я никогда не употреблял в отношении дневника. Я говорю «полезный», да. Многим людям очень уже помог. И не только в нашем приходе, но уже по всей стране и за рубежом. Многим людям помог. Поэтому вопросов мне разных, ну, на почту огромное количество пришло в письменном виде с просьбой подсказать, помочь, там, что-то там в жизни разобрать. Около 50 тысяч. На моей электронной почте писем, не считая всех других источников. Все люди консультируются и спрашивают. Или, например, что все книги прекрасные, я тоже никогда такого не говорил. Они не прекрасные, они содержат истину, они правильные, там нет никаких искажений. Первоначально издательский совет даже это подтвердил. А когда я Осипова обличил в его заблуждение херетического характера, вот после этого там сработал механизм личных связей профессора Осипова, как говорят, что через самого патриарха, поэтому ведь они и не дают сейчас никакого ответа, потому что все сделано было устно. Туда позвонил, сюда позвонил, этот туда позвонил. Этим приказали, а им деваться было некуда. Они вляпали, сляпали, а как объяснить-то? А объяснить нечем. Доказать нечего, никто не разбирался, никто никаких решений не выносил, меня никуда не приглашали. Вот ведь что творите-то. Поэтому не замечательно, не прекрасно, никогда этого не говорил. Это вранье. Это вранье. То, что там содержится истина, я готов доказывать в любом месте, на любой комиссии. Там нет никаких искажений аскетического и догматического учения церкви. 19. На поверку. То есть он производит поверку, эксперт Горбачев. Получается, что эта школа покаяния имеет множество изъянов. Ну вот всего башни, если смотреть, он видит какие-то изъяны. С моих понятий, если смотреть, все построено на трудах святых отцов. В частности, в первую очередь, на трудах святителя Игнатия, который исследовал многих древних отцов-аскетов и всегда дает на них ссылки. И у меня нет никакой необходимости проверять святителя Игнатия, не доверять ему. Я ему просто полностью доверяю. А он какие тут видит множество изъянов. И вот он сейчас показывает же, какие изъяны-то. Уже 19 примеров изъянов, которые видит эксперт Горбачев. И все вранье, все вранье. И 40 будет, если хватит сил, в отношении меня и школы, и десяток в отношении святых отцов. Надо время, надо терпение. Там очень интересно в этом разобраться. Очень сложные такие исследования были, но совершенно ясные, точные доказательства, насколько он в заблуждении, как несостоявшийся богослов. Значит, он видит множество изъянов. Вот он их видит. Вот то, что он называет, вот я и говорю, это все вранье. Вот такие вот изъяны он видит. На какую-то поверку. Как он опять проверял? Вот я говорю, какая поверка? Но никакой поверки не было. Он не приезжал и не собирается приезжать в приход. Он просто боится этого делать. И все критиканы, все, которых мы лично знали и могли связаться, всех приглашали, в том числе Дворкина. Я сам лично приглашал. Он никогда не поедет. Так, 20-й пункт. Дневник кающегося. Он называет технологией спасения. Ну, то есть я технологией спасения, я его назвал совершенно открыто и ясно в названии всех тех 26 частей. И здесь, наверное, название в этих вот записях сохранится, и будет, наверное, 27-я, 28-я часть, наверное, скорее всего так, потому что продолжение темы, продолжение обличения вот этого лжебогослова Андрея Александровича Горбачева. Так технология спасения, так и названа, методика и технология школы покаяния. Я потому разграничил, что такое методика по современному понятию, что такое технология. Объяснил, что у нас называется методикой, что у нас можно назвать технологией. Все вроде бы подробно разъяснил, он мне ставит это в этот упрек. Но это не технология, которая технология изготовления тортов, печенья, технология производства каких-то там изделий из металла или технология строительства. Это духовная технология. Технология, при которой диагностируются страсти, определяются смертные грехи, предлагается человеку борьба с этими страстями, чтобы не вел так как-то вслепую, а грамотно это мог вести. Чтобы знал, какие противодействия вот этим страстям или этим грехам. Множество лекций и роликов, они дополняют дневник кающегося, где дается точное и ясное объяснение. Потом он говорит, что я дневник называю. К дневнику еще раз говорю, он сам по себе, никакой человек им не сможет воспользоваться. Надо начинать соглашение. Надо слушать все темы, все лекции по каждой страсти, прежде всего, после оглашения. О каждой страсти нужно прослушать лекции, теоретически с ней познакомиться, потом практически себя исследовать. Потом в других лекциях и роликах искать методы борьбы с теми или иными грехами по разным страстям. Только все в совокупности, плюс еще и консультации, которые мы тоже вели. И сейчас их можно получить только через интернет. Вот тогда это будет, да, технология. То есть детальное объяснение того пути, о котором мы говорим, которому научились в трудах святителя Игнатия. 21 пункт. Дневник распространяется без благословения священноначалия, без грифа издательского совета, то есть совершенно самочинным образом. Ну, во-первых, я говорил, что гриф был дан в составе книги «Страсти и болезни души». Он был дан. И вот по тому тексту и печатается этот дневник, по тексту, который имеется в той книге, совершенно с небольшими правками. И в новом издании дневника издатели опять указали, что в составе книги такой-то, и у этой книги был такой-то гриф. То есть, то, что он был отобран, как только назовут действительные причины и покажут их, хотя бы указ, решение там, этой комиссии, тогда я предлагаю разбираться после этого, что там они указали и понимают ли они сами эту тему, где они обучались аскетике и какие они специалисты в этой области. Они в общем и целом какие-то там богословы, да, что-то они там рецензируют, но аскетика, они нигде ее не изучали. У них нет никакого образования в дипломах, у них нет этой дисциплины. Как они ее могут знать? Мне бы интересно было послушать. Известно же интервью Олега Васильевича Костишака, эксперт издательского совета, интервью на сайте Московской патриархии. Но там же сплошные ошибки, там же сплошное несоответствие аскетическому учению отцов. Он же открыто заявляет, что все грехи одинаковы. Разница между ними более чем условна. Не надо их вообще разделять. Проблем никаких нет. Греши сколько угодно, приходи, называй, без покаяния, без прекращения грехов, разрешительную молитву прочитали, тебе все простится. Все грехи одинаковые. Зачем раньше эпитимии-то давали за смертные грехи? Зачем отлучали на 5, на 7, на 10, 15 лет? Зачем? Ну, потому что отцы понимали разницу между грехами, их убийственную силу этих смертных грехов на душу человека. Отцы это понимали, а современно не хотят понимать. Ну, Олег Васильевич Костишак, не имея никакого аскетического образования, хотя и семинарии, и академии у него есть, он там эксперт, он будет что-то говорить, если его заставят говорить, вот он наговорил глупостей, ничем не доказанных совершенно. Вот непонимание темы. И если сейчас этот дневник распространяется, то он не распространяется в церковной среде. Издательский совет сам заявляет, что наличие грифа на любом издании дает право распространять его в церковной среде. Когда я первый раз возразил, говорю, зачем вы отобрали гриф? Почему вы лишили вот это издание права там иметь гриф? Мне заявили, это вам никто не запрещает распространять. Распространяйте, только не в церковной среде. Вот у них такой оригинальный взгляд, собственно, правильный взгляд с юридической точки зрения. Есть гриф, это рекомендация для распространения в церковной среде. Нет грифа, в церковной среде не положено распространять. Но это не значит, что ты не имеешь права вообще распространять то, что тебе лично принадлежит, то, что ты лично написал, то, что ты лично сказал. Если ты не нарушаешь Конституцию, не нарушаешь законы, ты можешь распространять хоть что в интернете, в печатном виде. Собирать людей, проводить беседы, встречи. Ну, нет никаких проблем. Конституция дает это право. Андрей Александрович Горбачев высказывает свое возражение и возмущение. Если по всей стране распространяется это вне тех организаций подразделений, которые в составе Русской Православной Церкви, распространяется и имеет право распространяться. И когда людям это надо, они спокойно это могут брать и пользоваться этим. Без благословения. Благословение нужно на распространение в церковной среде. Еще раз повторяю, если ему непонятно. Вот же как он все искажает. Вот так он все искажает. Вот так он все перевирает.